Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, недельная глава Ваишлах, и мы с вами продолжаем говорить о той молитве, которой Яков молился перед встречей со своим братом Эсавом. В прошлой беседе мы говорили о словах Якова: «Мал я по сравнению со всеми милостями, которые ты мне оказал». Мы разбирали эту фразу, варианты ее понимания и те уроки, которые мы можем из нее извлечь. Сегодня мы продолжим говорить об этой молитве и поговорим о следующей фразе из этой молитвы. «Кивемакли аварти это ярденазе, ибо с посохом своим я перешел через этот Иордан, веата аити лишней маханот, а теперь у меня два лагеря». Первое, самое напрашивающееся понимание, Яков здесь благодарит Всевышнего за все, что Всевышний для него сделал. Это не так банально, как кажется. Мы не видим до этого благодарственную молитву отцов. Мы видим жертвоприношение в благодарность, но не настолько благодарственную молитву. Чувство благодарности, чувство, которому надо учиться. Любое чувство, которое есть у человека, сохраняется у него на какое-то время. У человека родился сын, и человек радуется неделю, 10 дней радуется. И затем жизнь берет свое, начинается рутина. Точно так же случается, если у человека какое-то горе. Погоревал человек и утешился. Как сохранять чувство? Чувство радости, чувство грусти, чувство благодарности. Можно делать своеобразные узелочки на память. Вот как это делалось в доме Иакова, мы можем увидеть по Лее. Лея, про Лею написано: «И зачала еще, и родила сына, и сказала: в этот раз я возблагодарю Господа, или я буду благодарить Господа. Поэтому нарекла ему имя Иегуда, будет благодарить Господа». Лея называет своего сына Иегуда, называет своего сына, по сути, благодарность Господу. Теперь каждый раз, когда это имя произносится, пусть несознательно, пусть где-то там на краю сознания будет звучать: мы благодарим Господа, мы помним, кому мы должны быть благодарны. Это символично, что наш народ называется еще и Ягудим, те, которые благодарят Всевышнего, те, которые видят за всем происходящим Всевышнего и понимают, что его нужно благодарить, и благодарят его. И здесь в молитве Якова мы тоже видим, раскрывается благодарность Всевышнего. Комментируя молитву Шма, мудрецы говорили, написано: «Веавта это Дунай Элюэха, и возлюби Господа Бога твоего, бехоль левавха, увехоль навшиха, увехоль меодеха, всем сердцем своею, всей душою своею, увехоль меодеха, всем имением своим», или по-разному можно понять последнюю фразу. Мудрецы говорили: «Бехоль левавха, всем сердцем своим» – это Авраам. Про Авраама у Исаии написано: «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого избрал я, семя Авраама, возлюбившего меня». Сам Всевышний свидетельствует, что Авраам его возлюбил. Это 41 глава пророка Исаии, 8 стих. «Увехоль навшиха, всей душою» написано про Ицхака. Почему так написано? Потому что Ицхак готов был положить свою душу на жертвенники за свою любовь ко Всевышнему. «Увехоль меодеха» – последняя фраза. И мудрецы связывают ее со словом «од» – благодарность. И говорят, это то, что связано с Яковом. Потому что Яков говорит: «Ибо с посохом моим перешел я этот Иордан, а теперь у меня два стана». Это как раз наш стих. То есть самое простое понимание этого стиха – это благодарность Якова. Благодарность очень помогает в молитве. Когда мы молимся за кого-то или за что-то, и у нас есть какое-то затруднение, какая-то задержка в нашей молитве, очень хорошо остановиться, перестать просить, или не только просить, но и благодарить. Благодарить Всевышнего за то, что уже есть, за то, что мы уже можем видеть то, что Он уже сделал для нас, если мы молимся за какого-то родственника и хотим его выздоровления ли, исправления ли, примирения ли с ним, начать благодарить за то, что Он есть в нашей жизни. Увидеть что-то хорошее, что через него Бог сделал, или что в нем Бог сделал, и благодарить за это. Благодарность очень важна в отношениях между людьми, безусловно. И, безусловно, в отношениях между человеком и Всевышним. Поэтому это очень важное качество, и очень важно этому научиться. А возвращаясь к нашему мидрашу о Веафта, о возлюби Всевышнего, как мы видим, это стих из книги Дворим о любви ко Всевышнему разложен словно по праотцам, словно в праотцах. Мы видим корень того, что мы обязаны делать, что мы обязаны соблюдать. Мы их потомки, и в их действиях, в их образе жизни, и наши заповеди, и наш образ жизни тоже. И часто, когда с нашими праотцами что-то случается, это прообраз того, что случится с нами. Об этом учителя говорят, что Всевышний не рассказывает нам байки, не рассказывает нам истории. То есть Тора – это не книга Геродота об истории или Страбона о географии. Тора не рассказывает нам историю ради истории. Тора рассказывает нам прошлое, чтобы мы лучше понимали настоящее. И если это прошлое, если эти истории нас ничему в настоящем не учат, то мы неправильно читаем. Есть интересная история, которая рассказывается в Мидраше Берешит Рабати. Не надо путать, есть два Мидраша с похожими названиями. Берешит Раба и Берешит Рабати. Я говорю о втором. И этот Мидраш говорит так. С посохом моим, мы говорили уже о предлоге Б. С посохом моим, можно сказать, посохом моим я перешел через Иордан. И Мидраш говорит, Яков коснулся посоха Иордана, чтобы перейти через него. Как написано у пророка Амоса, за три преступления Эдома и за четыре не отвращу гнева от него. За то, что с мечом преследовал брата своего. Есть у Всевышнего причина не прощать Исава, не прощать Эдом, за то, что он с мечом преследовал брата своего. И Мидраш говорит, Исав погнался таки за Яковом, когда Яков от него убегал, когда Яков шел в Харан. Яков дошел до Иордана. Здесь сцена очень похожая на то, что мы видим при рассечении моря. Яков дошел до Иордана и увидел, что бежать ему некуда, и возвал ко Всевышнему. Всевышний сказал ему, и Яков посохом своим рассек реку Иордан и перешел, как посоху с посохом по этой реке. Исав добежал до реки Иордан и понял, что Яков как-то перешел, может, переплыл. И Исаву пришлось самому переправляться. Ну, он, конечно, справился, он был не мальчик, да и Иордан не уж слишком непреодолимое препятствие. В это время Яков зашел в пещеру, в которой были горячие источники. Зашел, потому что холодно, потому что хочется погреться, потому что хочется, может быть, омыться в этих источниках. Исав увидел это и завалил камнем вход в пещеру. Потер руки, сказав, ну все, Якову конец, он оттуда не выберется. И с чувством выполненного долга отправился домой. Всевышний послал ангела, и ангел откинул этот камень. По другим версиям, Всевышний дал Якову другой выход из пещеры. Конечно, это мидраш, и кто-то скажет просто фольклор. Но посмотрите, сколько прообразов в этой истории. Это и рассечение моря, и выход из пещеры, и много еще другого. Почему мидраши это рассказывают? Потому что мидраши пытаются постоянно проследить связь про отцов и нас. Когда Яков что-то делает, Яков называется Израиль, и мы, Израиль, в Якове что-то делаем. Поэтому мидраши рассказывают такую историю. Не стоит обязательно считать это исторически достоверно. И авторы мидрашей, возможно, не думали нам рассказать, что так и было. Но этими образами они доносят до нас мысль о единстве истории. Есть еще один мидраш, который имеет похожую природу, говорит о единстве истории. Он говорит так: «Вы могли с посохом своим». Этот посох был у Иуды, после Якова был у Иуды, как написано: «Какой же залог дам тебе?» Это когда Иуда говорит с Тамар. Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и посох твой, что в руке твоей». И Мидраш говорит, это тот же самый посох. «И он же был у Моше, как написано, и посох сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. Он же был в руках Аарона, как написано, бросил Аарон посох свой перед порой, перед рабами его, и тот сделался змеей. Он же был и у царя Давида, как написано, и взял посох свой в руку свою. Он же был у каждого царя и царя вплоть до разрушения храма, и он снова будет в руке царя Машеха». О чем этот мидраш? Не обязательно этот мидраш говорит о том, что вот, мол, был такой волшебный переходящий посох, который переходил от отца к сыну, от царя к царю. Речь идет о том, что есть посох, который играет определенную роль в еврейской истории. Он и у пророков часто будет упоминаться. Посох как образ, как предмет, через которого Всевышний раскрывает свою силу, или который символизирует власть, и который возникает в каждом поколении. Это как намек на своеобразный почерк Всевышнего, на своеобразный жанр, в котором Всевышний действует. Мидраш говорит, что это один и тот же посох, и тем самым говорит, тот, кто стоит за посохом, тот один и тот же. Есть и совершенно другие попытки понять фразу «Киве Макли» со своим посохом. Например, мысль такая: «Я ведь у Исава ничего не взял». То есть, если бы я взял из дома отца какие-то деньги, какие-то сбережения, какой-то скот и развернулся бы, основываясь на этих деньгах, можно бы было мне говорить: «Ну, вот отдай то, что ты взял, с процентами, и все, что ты взял, это мое, потому что ты взял это из дома отца, и благословение мое украл. Но я ушел с посохом, у меня ничего не было. Все, что у меня было, это не за счет Исава, поэтому спаси меня от Исава, ему не за что предъявлять ко мне претензии». Возвращается и к тому же пониманию, о котором мы уже говорили, что Яков боится. Яков боится и говорит: когда я шел сюда, мне обещали сохранность. Какую сохранность? Меня и вот этого посоха. Может быть, мне не обещали сохранность жен и детей и скота. Это тоже понятный страх, и мы о нем уже говорили. Другие комментаторы говорят: «Бы могли с посохом своим». Это воспоминания о тяжелых временах. Когда человек переживает рассвет, переживает состояние процветания, когда у него два лагеря, он должен вспомнить, что и в горести, и когда он был с посохом, тоже Всевышний был с ним. Часто такое бывает, меня спрашивают: почему со мной случилась болезнь, почему со мной случилась какая-то беда, почему я попал в аварию, почему что-то такое нехорошее со мной случилось. Никто не приходит ведь и не спрашивает, почему я выиграл в лотерею, почему мне подарили машину, почему мне дали премию, почему у меня рождаются хорошие, здоровые дети, а у моей жены легко проходит беременность. Увидеть Бога в том, что Он был с тобой, когда ты был с посохом, помнить, что Бог был с тобой, когда ты был с посохом, это очень важное качество для человека. И многие говорят: Яков здесь говорит, ты был со мной там, ты со мной здесь, ты всегда со мной, я помню твое присутствие, поэтому ты можешь спасти меня от Исава. В 15 веке жил такой учитель, и его звали Яков бен Ашер. Он больше известен под именем Бааль ха-Турим. У нас принято называть людей по названию той книги, которую он написал. Яков бен Ашер был великим учителем закона. Он написал очень много книг о законе, о галахе, о тонкостях юридических, галахических установлений и так далее. Легенда говорит, что тесть его однажды посмеялся над ним и сказал: «Ты, Яков, все о законе пишешь, а вот простой текст, простую Тору ты можешь разобрать». И взволнованный этим вызовом, Яков бен Ашер за одну ночь написал комментарий на Тору не пользуясь никакими источниками, не заходя в интернет, потому что до интернета еще 500 лет было, не пользуясь библиотеками, просто по памяти, по своему знанию. И в его комментарии очень много математики, очень много гематрии, он замечает очень много тонкостей. И в своем комментарии он пишет: «Б. Макли с этим посохом, это по гематрии Яков. Когда я проходил, я был просто Яков. Яков и ничего больше, ничего кроме Якова там не было». Другие комментаторы говорят: «Яков здесь говорит, ты же мне все это подарил. А раз ты мне все это подарил, то разве полагается царю забирать то, что он подарил?» Как сказала жена Маноаха, помните, жена Маноаха – это мама Шимшона или Самсона. Когда Маноах говорит: «Мы умрем, потому что мы увидели Бога», жена ему говорит: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от руки нашей всесожжения хлебного дара и не показал бы нам все это, и не дал бы нам ныне услышать подобное». То есть, если Бог дает какие-то обещания, если Бог начинает что-то строить, то не для того, чтобы разрушить. Яков говорит: «Ты же мне все это дал, ты мне все это дал, и поэтому ты не заберешь у меня все это». Если нам порой кажется, что у нас жизнь разрушена или какое-то наше дело разрушено, возможно, нам тоже поможет понять, что Всевышний участвовал в этом деле, помогал нам это строить, и Он не разрушит это, значит, нам это только кажется возможно. Это тоже можно взять как средство для работы с собой, для понимания того, что происходит вокруг. Другое понимание говорит: «Вы могли, я был твердый, как трость, я был твердый, несломимый, а теперь у меня два лагеря». Это действительно удивляет, что Яков говорит о двух лагерях. Почему? Потому что Яков разбил на два лагеря весь свой народ, не потому что они в один лагерь не вмещались. И если бы Яков хотел, если бы ему это было стратегически важно, он бы и на 15 лагерей свой народ разбил бы, и на 10. Это он решил, на сколько лагерей разбирать. Это количество лагерей, согласно этому пониманию, не говорит о имуществе, о размерах имущества. Почему Яков говорит о два лагеря? Потому что он говорит: а теперь я не такой устойчивый, а теперь я вынужден принимать меры безопасности. Раньше я бесстрашно кидался в бой и мог с посохом в Иордан войти. А теперь, вот видишь, я настолько боюсь, что я разбиваю свой лагерь надвое. Я уже осторожничаю. Снова возвращаемся к слову «катонти», я мал, поэтому ты помоги, ты спаси меня. Еще одно понимание говорит: я когда-то сделал то, что от меня требовалось, то, что было нужно. Я с посохом перешел Иордан. Я был у Лавана и был там столько, сколько было нужно. И вот у меня два лагеря. Но я обращаюсь не к своим заслугам. Я не хочу награду за свои дела. Я обращаюсь к твоей милости. Я хочу сделай со мной милость и поступи со мной по милости. Чтобы ты не воздавал мне награду за какие-то мои дела, чтобы это не считалось. Чтобы, не дай Бог, я за свои дела получал награду, ведь тогда и действие суда будет полным, и я не устаю. Я сделал это, да, я перешел через Иордан, да, я разделил на два лагеря, да, я сделал все, но ты поступи со мной, как будто я ничего не делал. Поступи со мной по милости, не в заслугу за что-то, а только по твоей милости. Такое понимание и такой подход тоже возможен, тоже нужен. Очень важно, чтобы человек не приходил ко Всевышнему и говорил: я тебе служу, 20 лет я раввин, 30 лет я пастор, у меня огромная община, я то-то и то-то и то-то делаю. Приходишь со списком, может что-то еще пройти со списком твоих дел. И Яков говорит: я хочу, чтобы было по милости. И те, кто приводит такое понимание, учат нас не зацикливаться на каких-то своих достижениях, благодарить за них Всевышнего, говорить, да, это есть, но я прошу по милости, поступи со мной по милости, не по награде, не в заслугу за мои дела. И есть комментаторы, которые говорят, я хочу, чтобы все было сверхприроды, ведь это сверхъестественно. Сверхъестественно, что человек, который вышел с посохом, и ничего кроме посоха у него не было, так разбогател. Все, что я делал, это не какие-то естественные дела. Я не разбогател, потому что я крутой бизнесмен, потому что я менеджер, потому что я умею управлять. Все получил сверхъестественным путем. И поэтому я ничего не могу сделать сам. Поэтому я молюсь и обращаюсь к тебе. Ты приди и ты сделай, и ты помоги мне спастись от моего брата Эсава. О страхе перед Эсавом мы поговорим в следующей беседе. Мы закончим с Божьей помощью в следующей беседе говорить об этой молитве. Посмотрите, как по-разному комментаторы толкуют одно и то же слово. Какие разные выводы, какие разные уроки они из этого делают. Каждый для своего времени, для самого себя, для своей общины, для тех, кого он учит, для тех, у кого он учится, может быть. И для чего я рассказываю все это разнообразие мнений? Не для того, чтобы кто-то выбрал правильное. Похоже на магазин музыкальных инструментов, в который приходит человек, и один купит себе гитару, другой арфу, а третий барабан. Что правильно покупать? Каждый покупает то, на чем он играет, что для него созвучно, то, на чем он может сыграть музыку. И среди этих комментариев можно выбрать, найти какой-то, который будет вам созвучный. А может быть, это даст возможность свою какую-то находку сделать, свою какую-то глубину понимания в этой молитве открыть. Поэтому не ищите, что правильно. Еще меньше ищите, что неправильно. Это вообще довольно важный принцип в изучении Писания. Повторю еще раз, много раз уже об этом говорил. Нужно привыкнуть к тому, что есть люди, которые не глупее нас с вами, которые не менее честны, не менее искренни, чем мы с вами, не меньше, чем мы любим Бога, но что-то понимают не так, как мы. Нужно научиться принимать этих людей, принимать эти мнения и по возможности, если есть чему у них научиться, научиться у них всему этому. Вот несколько слов о посохе, с которым Яков перешел через Иордан. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет работу, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, время на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, матерей и дочерей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.